Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шухина, а я расскажу о погоде. В понедельник в северо-западных областях России могут начаться дожди разной интенсивности и продолжительности. Увеличивается вероятность дождей в центральных областях и в западной части Волго-Вятского района России. И лишь среднее и нижнее Поволжье останется вдалеке от ненастной зоны. Температура днем плюс 12, плюс 19 градусов. На юге России в понедельник также могут пройти дожди. Дневная температура плюс 11-16, а местами до плюс 22 градусов. В Санкт-Петербурге в понедельник прохладнее, плюс 12-14. В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, вероятность дождя небольшая. Максимальная температура плюс 14, плюс 16. Сейчас в Москве в районе 10 градусов тепла. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Особенности российского политического стиля. Темпы роста инфляции в России. Команда «Феррари» вывела формулу Бахрейна. Ну а сейчас репортаж об одном из самых существенных событий минувшего уикенда. Левые оппозиционные внепарламентские организации и движения вчера провели конференцию «Политическая ситуация в России и путь левой оппозиции». Под присмотром милиции оппозиционеры обсуждали, как жить дальше и стоит ли объединяться с либералами, которые провели свой съезд днем ранее в Санкт-Петербурге. При этом на конференции присутствовали около 30 представителей компартии, хотя в целом левые внепарламентские оппозиционеры с коммунистами не очень в ладах, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Первым на конференции «Политическая ситуация в России и путь левой оппозиции» выступил руководитель Российской коммунистической партии КПСС Алексей Пригарин.
Левая оппозиция разрублена, расколота на мелкие части и пока еще недостаточно контактирует внутри самой себя. Мы должны четко понимать, что сегодня создание единой партии невозможно.
Конференции левые подготовились основательно и даже утвердили сразу две декларации. Одну для сторонников коммунизма и социализма, вторую общую для оппозиционных левых и правых. В нашей стране установлен режим открытой диктатуры, криминального капитала и коррумпированной бюрократии, написано в документе сторонников левой оппозиции. В общей декларации участники съезда выдвигают обвинения в отношении власти. Подготовили документ к Народной ассамблее, которую провести левые намерены 17-18 мая совместно с правыми оппозиционерами. Выслушать участников конференции из Санкт-Петербурга со съезда правых сил приехала помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович.
Очень хочется уже сейчас оставить эту полную картину. Мы же не предлагаем их объединять в партию, не предлагаем их даже объединять в коалицию. Наша идея альтернативного парламента хороша тем, что она не предполагает никому объединяться, она предполагает, что люди должны научиться в первую очередь говорить друг с другом, обсуждать и находить общий язык по хотя бы там минимальной повестке дня, касающейся просто работы демократических институтов.
Лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов очередной раз подверг критике нынешних коммунистов, занявших места в Государственной Думе. Лидер НБП при этом добавил, что сотрудничать с настоящими левыми он не отказывается.
КПРФ своей бездеятельностью, прямо скажем, за последние 15 лет, своим вот этим гипнозом на избирателя, оно лишает современное левое российское поле, лишает какой-либо энергетики.
Сергей Удальцов, лидер авангарда «Красной молодежи», предлагает назвать альтернативную компартию Геннадия Зюганова политическую силу «Левый фронт». Объединить в ней он хочет все левые внепарламентские партии.
Настало время консолидировать внепарламентские левые силы. Монополизм КПРФ – это тормоз для развития левой идеологии, и это развязывает руки властям просто для полного в перспективе уничтожения таких структур. Поэтому наше предложение по итогам конференции формировать оргкомитет или координационный совет и начинать создание левого фронта, такого федеративного движения, куда мы будем звать все внепарламентские левые организации.
Итогом конференции левых внепарламентских оппозиционеров стало голосование, на котором выбрали делегатов предстоящей в середине мая Народной ассамблеи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас уже о самой главной теме утреннего эфира. Она, собственно, была важной и может быть, и главной вчера и позавчера. Многие эксперты положительно оценили итоги переговоров в Сочи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. В них принял участие также и Дмитрий Медведев. Ни о каком прорыве в российско-американских отношениях речь не идет. Однако политологи обращают внимание на то, что тон заявлений глав государств весьма заметно переменился. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Как, по вашему мнению, изменится отношение Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов России и США? Вы можете ответить нам на этот вопрос, послав сообщение на пейджер. Его номер 961-33-33. Код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Ответить можно также с помощью смс-сообщения, отправив его на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, вопрос. Как, по вашему мнению, изменится отношение Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов в России и в США? И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Что пишут центральные газеты о возможных перспективах России, отношений между Россией и США в свете новых президентов, которые еще пока не пришли на свои посты?
Ну, вот по итогам встречи президентов, которые пока еще занимают эти посты, российская газета пишет о том, что декларация России и США наметила пути решения двусторонних проблем для будущих лидеров. Но, впрочем, такой благодушный тон не очень свойственен сегодняшним газетам. И вот, начав за здравие, перейдем теперь к ложке дегтя. К ложке дегтя, скажем так. Нет, зачем так мрачно?
По пословице.
Ну, что же касается ложки дегтя, вот независимая газета пишет. Российско-американские танцы вокруг ПРО завершились безрезультатно. Владимир Путин и Джордж Буш лихо отплясывали после ужина в Бочаровом ручье, но они так и не смогли прийти к согласию практически ни по одному из ключевых вопросов российско-американской повестки дня. Фактически, два уходящих президента оставляют своим преемникам весь комплекс проблем. ПРО, новый договор по СНВ, расширение НАТО за счет Грузии и Украины. У них были очень сложные переговоры, признался после отъезда Буша источник в российской делегации. Газета пишет, декларацию о стратегических рамках российско-американских отношений согласовывали вплоть до прощального ужина. Сидя за столом, Сергей Лавров и Кондолиза Райс вносили поправки на меню, потом ксерокопировали. В перечне вопросов, по которым Россия и Соединенные Штаты Америки собираются продолжать переговоры, фигурируют про Иран, Северная Корея, вступление России в ВТО, судьба договоров СНВ-1 и да все. Однако кремлевский источник признался газете, что документ, по сути, ни к чему не обязывает. С учетом предстоящей смены власти в США, порукой служат политические традиции в этой стране, которые не позволяют с легкостью отбросить предыдущие договоренности. Ну и редакционный комментарий газеты «Ведомости» посвящен этой теме также. И газета отмечает, что не надо, между тем, подходить к общению президентов Соединенных Штатов Америки и России исключительно с точки зрения целесообразности. Тут имеется в виду очень добрый настрой, в котором происходила эта встреча. Ведь во многом это традиция, ритуал, театрализованное действие. Традицию заложили еще Горбачев с Рейганом. По-настоящему она развилась при Клинтоне и Ельцине. Буш и Путин квалифицированно играли свои роли в этой пьесе, но новых горизонтов не открыли. Ну, а «Известия» анализируют вот это вот удивительное обстоятельство очень добрых отношений между двумя президентами, которые, впрочем, никак не сказываются на учете интересов России.
В самом деле, было бы странно, если бы президенты только и делали, что сердились, ругались и всячески выражали неудовольствие друг другу. Это действительно ритуал большой политики. Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Далее на волнах Радио Свободы представляем вам краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «New Times» Натальи Морарь, которой был запрещен въезд в Россию. Сегодня Мосгорсуд вновь рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконность проведения следствия в Чите. В Париже усилены меры безопасности. Во Францию из Великобритании прибыл олимпийский огонь Пекинской летней Олимпиады 2008 года. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор спортивной программы «Прессинг». Его ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сконцентрируют внимание на очередном этапе «Формулы-1», на деятельности российских профсоюзов, объединяющих спортсменов и тренеров, и на уникальной инициативе выдающегося специалиста Леонида Аркаева. Программа «Прессинг» – повтор в 10.07 по московскому времени. Ну а сейчас переходим, собственно, к новостям спорта. Четырьмя матчами в воскресенье завершился четвертый тур чемпионата российской премьер-лиги. Крылья Советов в Самаре победили Луч Энергию 2-1. Шинник в Ярославле сыграл в ничью с Зенитом 2-2. Московский Спартак упустил победу над пермским Амкаром на последних минутах встречи. Ничья 1-1. И, наконец, московская Динамо в гостях победила Спартак из Нальчика 2-0. Рубин из Казани одержал 4 победы в 4 турах и с 12 очками по-прежнему лидирует в таблице. У «Динамо» 10 очков, у «Локомотива» 9. На крупном теннисном турнире в Майами прошел финальный матч в мужском одиночном разряде. Россиянин Николай Давыденко одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем 6-4, 6-2. Это вообще первая в истории российская победа на турнире в Майами. У Давыденко это второй выигранный турнир серии «Мастерс». В Тампере, это в Финляндии, завершился чемпионат Европы по борьбе. В воскресенье были разыграны 3 последних комплекта наград борцов греко-римского стиля. Чемпионами континента стали в категории 60 килограммов Ярко Алахуйку, Финляндия. Петер Бачи из Венгрии выиграл в категории 74 килограмма, а в категории 96 килограммов победу праздновал Асланбек Хиштов из России. Таким образом, во всех 7 категориях победили представители разных стран. Российские классики завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В Бахрейне вчера прошел 3-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Пилоты команды Феррари Филиппе Масса и Кими Райконен стали, соответственно, первым и вторым призерами. Вслед за ними к финишу пришли гонщики команды BMW Заубер, Роберт Кубица и Ник Хайфельд. В очковую зону также попали Хейки Ковалайнен на Макларене, Ярно Трули на Тойоте, Марк Вебер из команды Red Bull Renault и Ники Росберг из Уильямс Тойоты. Положение в личном зачете таково. На первое место вышел действующий чемпион мира Кими Райконен, вторым идет Хайфельд, у него 16 очков, у Кубицы, Ковалайнена и Льюиса Хэмилтона из Макларена по 14. В Кубке конструкторов на первое место вышла команда BMW Заубер, набравшая 30 очков, у Феррари 29, у Макларена 28. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А сейчас переходим к другим новостям экономическим. Их представляет мой коллега Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении пакет законов об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическую отрасль и атомную энергетику. В категорию стратегических включена также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. При этом на сделки, заключенные до вступления закона в силу, новые правила распространяться не будут. Инфляция в России в марте составила 1,2%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначально официальный прогноз темпов роста потребительских цен на 2008 год, установленный Министерством экономического развития и торговли, составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте предельный его уровень был повышен до 9,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Государственная компания «Российские железные дороги», а также железнодорожные компании Словакии и Австрии начинают реализацию проекта строительства магистрали, которая соединит Центральную Европу с Транссибирской магистралью, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. Он предусматривает продолжение ширококолейной железной дороги от границы Словакии и Украины до Братиславы с выходом на Вену, а также создание центра логистики на Дунае. Стоимость проекта, согласно оценкам, составит от 2 до 3 миллиардов долларов. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, стала основным поставщиком этого металла для европейского концерна «Airbus». Об этом говорится в глобальном прогнозе развития индустрии воздушных перевозок в России и странах СНГ, подготовленном ведущим в мире производителем пассажирских авиалайнеров. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролирует российский государственный концерн «Рособоронэкспорт».
Спасибо, Иван Трефилов представил экономические новости. В дополнение к ним также традиционно официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 60 копеек, курс евро 36 рублей 98 копеек и, наконец, евро к доллару, отношение на мировых валютных рынках. Евро стоит 1 доллар 57 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Политический стиль, который восторжествовал в последние годы в России под сильнейшим влиянием своевременного и современного развития средств массовой информации и технологической революции. Рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте «Газета.ру» комментарий Дмитрия Бодовского, посвященный некоторым, скажем так, стилистическим особенностям российской политики. Речь идет о самых ближайших перспективах формирования исполнительной власти страны после инаугурации нового президента Дмитрия Медведева. Тому, как быстро и с какими объяснениями это будет происходить, и тому, как выстроится будущая политическая российская властная конфигурация, Дмитрий Бодовский пишет в статье «Политика в стиле фьюжн».
Довольно оживленную дискуссию вызвало заявление спикера Госдумы и лидера «Единой России» Бориса Грызлова о том, что парламентарии готовы утвердить Владимира Путина на посту премьер-министра страны прямо сразу, на следующее же утро после инаугурации нового президента. Поскольку и так все ясно, и незачем откладывать фактически состоявшееся решение. Столь же откровенно выразился в известном захаровском фильме «Министр-распорядитель». «Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?» И в самом деле, ведь ритуальное ухаживание, консультации с руководством Госдумы и фракций Владимир Путин, считай, уже провел. Еще 11 марта, когда вместе с Дмитрием Медведевым принимал думцев в Кремле. Но, несмотря на очевидность ситуации, у сторонних наблюдателей все же остается вопрос. Зачем так спешить и жертвовать последними крохами общественного уважения к Думе, ее процедурам и обрядовым таинствам ради молниеносного голосования за Путина?
Действительно, зачем, к чему жертвовать теми немногими приличиями, которыми еще может похвастаться современная российская власть?
Этого требует картинка. Нужен завершающий, триумфальный, красочный финал эпопеи выборов преемника и создания новой конфигурации. И в нем не должно быть каких-то ненужных смысловых и визуальных нагромождений. Именно тандем президента и премьера, а не два президента, бывший и нынешний. Без Зубкова, вне сомнений, вне конкуренции. Первые смысловые кадры нового времени. В главный свой день и праздник страна должна видеть именно это. Публичная составляющая российской политики давно тяготеет к совершенно определенному клиповому стилю. Здесь особое значение имело то, что сама устойчивость российского политического режима все последние годы во многом опиралась на рейтинг и популярность главы государства. А постоянное стимулирование общественной поддержки и презентация доверия, соответственно, превращались в основной способ воспроизводства политической стабильности.
Итак, идеальный в своей скоротечной законченности клип есть, как выражается Бодовский, основной способ воспроизводства политической стабильности. Но стабильность предполагает протяженность, а клип, как жанр, предполагает прерывистость. Нет ли здесь противоречия? Дмитрий Бодовский объясняет.
Клипы крайне редко бывают связаны между собой. Они предполагают мозаичность реальности и ее восприятия, короткометражность, быструю смену планов и картинки, интересный монтаж и экшен. В этой логике проект преемственности власти, выдвижение Медведева, новой конфигурации с Путиным премьером и, не исключено, лидером «Единой России» стали действительностью и стали ей именно так, как мы это видели. Не в последнюю очередь потому, что это круто, это красиво и это cool.
По мнению Дмитрия Бодовского, клиповая эпоха российского политического сознания должна завершиться, и ей на смену придет иная, имеющая дело не с кажемостями, а с сущностями.
Ведь тогда на смену политтехнологическим действиям и игре в короткую должны прийти игра в долгую и политика с ценностями. Тогда вместо пиара и картинки должно быть больше содержательного обсуждения целей и принципов развития. Тогда более конкурентной должна быть публичная политика, а не подковерная война всех со всеми. Тогда уважение к институтам и скрупулезное формирование традиций процедурной демократии имеют значение, ими должно быть тяжко жертвовать. Нужен новый общественный договор с более прозрачными правилами игры, новым правосознанием и правоприменением, борьбой с коррупцией, реальным расширением предпринимательских свобод, развитием местного самоуправления и расконсервированием социальных лифтов.
Но, может быть, такая политика просто невозможна в условиях медийного общества, прикованного к телеэкрану или к компьютерному монитору, где царствует как раз клип, разрыв, блестящие кажемости. Я спросил об этом автора статьи на сайте «Газета.ру» Дмитрия Бодовского.
Естественно, политика всегда имеет несколько измерений. Понятно, что в современном информационном обществе то, что называется политика как картинка, да, политика как клип, особенно в предвыборных условиях, это некая такая форма, которая никуда не денется, всегда будет существовать. Точно так же, как никогда никуда не денутся проблемы и вопросы взаимоотношения различных групп интересов, внутриэлитная борьба и так далее и тому подобное. Вопрос несколько в ином. Вопрос в том, что имеет ли политика помимо этого внешней формы и помимо схваток под ковром, имеет ли она еще какое-то существенное стратегическое содержание, связанное с стратегией развития страны, с общественным договором по поводу целей и ценностей этого развития. Возникает ли вот этот уровень политического процесса, общественной дискуссии, содержательного, конкурентного обсуждения и реализации вот такой стратегии национального развития. Я бы сказал, что уже хорошо, что у нас за последний период времени эта тема обсуждения появилась. Очень бы не хотелось, чтобы в конечном счете оказалось, что это было больше какими-то предвыборными приемами или какими-то ситуативными вещами, связанными в том числе с борьбой внутри элит, и когда те или иные лозунги, те или иные концепты используются для того, чтобы просто победить своих противников.
Мнение Дмитрия Бодовского, автора статьи «Политика в стиле фьюжн», опубликованной на сайте «Газета.ру». Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы обсудим следующие темы. Путин и Буш. Прощальные мотивы преждевременные. Фестиваль клоунов в Екатеринбурге. ВИЧ-инфицированность среди наркоманов. Это темы ближайших полчаса, тема наших материалов, о которой мы обсудим в следующие полчаса до 8 часов утра. Напомню также, что сегодня в 14.07 повтор программы от 2 марта «Свобода клубы АГИ. Фашизм. Знакомый враг или новая угроза? Что такое современный фашизм? Возможен ли он в России?» Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд сегодня вновь рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконность проведения следствия в Чите. Дважды постановление заместителя генерального прокурора Виктора Гриня, определившим местом предварительного расследования Читу, было признано судами незаконным. После того, как Верховный суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение, Басманный суд отказался удовлетворить жалобу защиты. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «New Times» Натальи Марарь, которой запрещен въезд в Россию. Власти дважды отказывали гражданке Молдавии Марарь во въезде, даже после того, как она вышла замуж за российского гражданина. Журналистке было объявлено, что она представляет угрозу безопасности страны. Коллеги Марарь связывают происходящее с ее профессиональной деятельностью. Россия по-прежнему возражает против размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с американским лидером Джорджем Бушем. Польша готова к переговорам с Россией по вопросам, связанным с размещением на польской территории базы американских ракет-перехватчиков. В Париже усилены меры безопасности. Во Францию из Великобритании прибыл олимпийский огонь Пекинской летней Олимпиады 2008. В Лондоне в воскресенье во время эстафеты факела были арестованы 36 человек. Манифестанты протестовали против политики китайских властей в Тибете, где недавно были подавлены массовые выступления местных жителей. В Иерусалиме сегодня проходит встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Стороны обсудят ход выполнения взаимных обязательств на пути к мирному урегулированию. В пакистанском городе Карачи в воскресенье прошли демонстрации против выпущенного в Голландии антиисламского фильма «Фитна» и публикации в Дании сатирических рисунков, изображающих пророка Мухаммеда.
Ну а сейчас несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Сегодня в средней полосе европейской территории России сохранится теплая погода, атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Такие погодные условия, конечно же, комфортны для большинства людей, они не должны вызвать серьезных метеопатических реакций. На юге европейской территории России погода будет неустойчивой, с небольшими дождями, грозами и порывистым ветром. Это может вызывать чувство беспокойства и тревоги у людей с психоэмоциональными расстройствами. Но есть и хорошая новость. Геомагнитный фон на 7 и 8 апреля прогнозируется спокойный. Тем не менее, относитесь с большим вниманием и осторожностью к своему здоровью. На волнах Радио Свобода мы переходим к главной теме утреннего эфира. Многие эксперты положительно оценивают итоги вчерашних переговоров в Сочи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. В переговорах, напомню, принимал участие и Дмитрий Медведев. Ни о каком прорыве в российско-американских отношениях речь не идет, но политологи обращают внимание на то, что тон заявлений глав государств переменился. Как считает эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко, с которым побеседовал мой коллега Аслан Саидов, сочинская встреча продемонстрировала, что в отношениях России и США происходит отказ от конфронтации.
Видимо, дошли до пика. До пика конфронтации понятно, что дальше уже идти некуда. Либо возобновлять опять все разговоры, так сказать, по поводу холодной войны, либо думать более рационально, более, я бы сказал, радикально поворачивать политику. И у меня такое ощущение, что все то, что происходило в Бухаресте, и вот то, что сейчас мы наблюдали в Сочи, это заранее подготовленный и хорошо озвученный экспромт. Когда я слышал разговоры о том, что Украину пустят в НАТО, Грузию пустят в НАТО и так далее, в том числе очень много про это говорилось в Москве, то, по-моему, было ясно, что никто никого не пустит, что уже какой-то поворот совершен. И вот в эти дни, за последние недели, за последние 10 дней, этот поворот всего-навсего был озвучен.
Алексей, как вы думаете, а долго ли Тбилиси и Киев будут оставаться вот такими раздражителями в отношениях России и Соединенных Штатов?
Думаю, что вообще уровень вот этого раздражения, он будет постепенно понижаться. И вот почему. Ну, есть Грузия, есть Украина, тут все понятно. Но есть еще и Узбекистан, и Туркменистан, которые, между прочим, все более и более поглядывают на Запад и уже даже не поглядывают, а просто об этом говорят. И если Россия не будет вписываться вот в эту многовекторность, не будет ее признавать и будет по-прежнему, так сказать, дожимать своих партнеров по постсоветскому пространству, то ничего из этого не получится. Та ситуация, которая сейчас вокруг этого складывается, это совершенно объективный процесс. Хочет этого Россия, не хочет этого Россия. Так будет продолжаться. Поэтому с этой точки зрения я полагаю, что для следующего президента, для следующей команды, которая будет вокруг Медведева, во внешней политике очень важно будет не только подстраиваться к этому процессу, но и влиять на него каким-то образом даже изнутри, а не кричать постоянно, что вот как это все плохо, там НАТО наступает и так далее, и так далее. И вот то, что сейчас происходит, как раз подтверждает то, что какие-то надежды на переосмысление российской позиции так или иначе, но появились.
Как я понимаю, вот этот отход от конфронтации вы связываете именно во многом с личностью Дмитрия Медведева.
Нет, я бы поставил все-таки Медведева на второе место. А на первом месте я бы поставил ту тупиковую ситуацию, которая возникла. И Медведев появился, скажем, под эту тупиковую ситуацию для того, чтобы потом его разруливать, вот эту ситуацию. Все-таки я очень уважаю личность в истории, но личность появляется тогда, когда есть ситуация. А ситуация появилась.
Так считает Андрей Малашенко, эксперт Центра Карнеги. С ним побеседовал мой коллега Арслан Саидов. С темой этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям. Как, по вашему мнению, изменится отношение Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов в России и США? Этот вопрос моя коллега Мелани Бачина задала жителям Томска.
Как они установились со времен Владимира Владимировича Путина, не изменится. Наоборот, даже будет еще все улучшаться. Они уже с этого пути не свернут, я так думаю.
Хотя сейчас вот противоборство идет между Хиллари, и если будет Обама, то может быть какое-то даже потепление, улучшение отношений. Особых сильных не будет изменений, все равно не будет. Может быть, чуть лучше, чуть хуже, а основная линия будет так проводиться.
Ну, его знает. Поживем, увидим. Как воевали между, так и чуть-чуть вроде наладились отношения, а так... В основном-то ничего не заметно, чтобы что-нибудь изменилось.
Что-то надеяться, что изменится к лучшему, конечно. Хотя, в принципе, они же все равно, как сказать, находили общий язык, да, и Буш, и Путин. Ну, а здесь надеяться только на лучшее, что будет только лучше, а не хуже.
Смотря кого там выберут, зависит все, кого изберут в Америке. Потом уже будет с этой исходить, такое отношение будет. Я как бы не интересуюсь американскими президентами, кого там они избирают. Мне важнее то, что у нас творится. Но я думаю, это же самое останется, как и было. Ничего не поменяется. Политика-то у них одинаковая, что Медведя, что у этого, у Путина была. Тем более, как бы продолжатель той же программы будет.
Как вам кажется, изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном с приходом новых президентов России и США?
Я не думаю по этому поводу. Не специалист. Мне, чтобы думать, надо иметь информацию. У нее ее нет. А телевизор – это не информация, это инсинуация.
Вы знаете, мне говорить, кажется, пока преждевременно о том, изменятся ли отношения. Я могу пока говорить только за Россию, потому что мы президента уже выбрали. И потому, кто стал этим человеком, я думаю, что можно смело утверждать, что сильно, резко политика по отношению России к США точно не изменится. Потому что я думаю, что Медведев будет следовать курсам Путина еще достаточно долгое время. А что будет в США, мне трудно предположить, потому что я, к сожалению, не знакома с бизнес-планом, там, с политикой тех кандидатов на пост президента США, которые бы говорили о своем отношении к России.
Нет, не изменится абсолютно. Потому что политику диктуют не президенты, а большие люди, которых мы с вами не видим. Это лишь публичные лица. По-моему, всех абсолютно устраивает. Просто идет определенный передел. Два полюса в мире. Это как бы к стабильности. Униполярная система, она нестабильна крайне. Поэтому ничего меняться не будет.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном с приходом новых президентов России и США. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к новостям медицины. Почему мы не выполняем назначение лечащего врача, когда снижается ВИЧ-инфицированность среди наркоманов и, наконец, где мужчинам жить хорошо? На эти вопросы отвечает Ольга Беклемищева.
Почему мы не выполняем назначение лечащего врача? Этим вопросом задаются медики по всему миру. Даже в таких серьезных случаях, как только что перенесенный инфаркт миокарда, почти 18% больных не покупают себе прописанных лекарств, установили канадские врачи. Они провели большое ретроспективное исследование на 4500 больных и выяснили, что смертность среди пациентов частично или полностью неприверженных терапии на 44,8% соответственно выше, чем у тех, кто тщательно выполнял все назначения врача. Кроме того, оказалось, что большую дисциплину в лечении демонстрировали более бедные и более молодые пациенты, особенно те, основным лечащим врачом которых в стационаре был кардиолог, который при выписке давал письменные рекомендации. Следует заметить, что в Канаде лекарства, выписанные врачом, оплачиваются страховыми и больничными кассами, а значит, от пациента требуется только личный визит в аптеку с рецептом. В России снижается распространенность ВИЧ-инфекции среди новых наркоманов, установили российские и британские ученые на примере города Тольятти. Это хорошая новость для тех, кто занят санитарным просвещением. С 2001 по 2004 год удельный вес ВИЧ-инфицированных среди наркоманов города Тольятти уменьшился с 55 до 11,5%. Большинство наркоманов отказались от применения уже использованных игл, стали реже набирать раствор наркотика из одного донорского шприца или использовать фильтры, в которых ранее находились шприцы или иглы. Авторы исследования подчеркивают, что при невозможности вылечить от наркомании следует обеспечить доступность знаний и одноразовых средств введения наркотиков. Однако распространенность ВИЧ-инфекции среди работниц коммерческого секса продолжает увеличиваться, сообщается в том же исследовании. Где мужчинам жить хорошо? Ответ в Исландии. Исландские мужчины заняли первое место в мире по продолжительности жизни, согласно статистике, собираемой в странах-членах ООН по единой методике. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в Исландии составила 79,4 года. Это мировой рекорд. Исландские мужчины обогнали по этому показателю даже японцев, заявил пресс-секретарь Ирландского бюро статистики Олаф Гардарсдоттир. «У нас пока нет объяснения этому явлению», — отметил исландский чиновник. Однако в 2007 году Исландия заняла первое место в рейтинге качества жизни стран ООН. Вспышки холеры можно предсказывать с помощью спутниковых систем, фиксирующих климатические изменения и скачки температуры водоемов. Об этом заявила профессор университета Мэриленда Рита Колвилл, выступая на конференции Британского общества общей микробиологии в Эдинбурге. Человечество уже забыло о разрушительных средневековых эпидемиях холеры, от которых вымирало до трети населения Европы. Однако, по мнению ученых, наиболее существенным последствием грядущего глобального потепления может стать повышенный риск эпидемий тропических заболеваний, к которым относится и холера. По словам профессора Колвилл, за годы наблюдений ученые установили прямую связь между вспышками холеры и колебаниями температуры морской воды и уровня моря. Все эти изменения можно наблюдать с помощью спутников, а значит, заранее проводить противоэпидемиологические мероприятия в районе предполагаемого бедствия.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. Я, выслушав этот выпуск, всерьез задумался о переезде в Исландию. А вот наш корреспондент в Екатеринбурге Дмитрий Каменщиков предлагает свое замечательное медицинское средство «Здоровый смех», как сказано в одной пьесе. В Екатеринбурге проходит первый всемирный фестиваль клоунов. На Урал приехали 14 мастеров клоунады из 5 стран мира. В кассах цирка раскуплены все билеты. Итак, на представлении побывал Денис Каменщиков.
Первым на арене появляется московский клоун-маг, заслуженный артист России Андрей Шарнин. Он просто падает вниз из-под купола цирка.
Вот даже я поскользнулся! Чуть не упал!
Его ассистент Мик, заслуженный артист России Николай Кормильцев, кубарем выкатывается из-за кулис. Мик и Мак – классические коверные, рыжий и лысый. У Мака волосы хоть и крашеные, но свои, у Мика с бритой головы то и дело соскальзывает парик. Мак пытается что-то делать, Мик ему мешает.
Дорогие друзья, я приготовил для вас музыкальный сюрприз.
Цветы.
Потом, цветы потом.
Цветы потом.
Да, а сейчас музыкальный сюрприз.
Цветы.
Когда клоун Анатолий Марчевский, ныне директор Екатеринбургского цирка и народный артист России, объявил об организации в Екатеринбурге первого всемирного фестиваля клоунов, ему никто не поверил. В том смысле, что фестиваль и вправду будет первым в мире. За кулисами в антракте пришлось объяснять, почему раньше никто этого не делал.
Потому что клоун, настроив зрителя, следующему тяжело работать, надо перестраивать на свою волну. Никто не рисковал это делать. Это все равно, что в оркестр поставить два дирижера. Их тяжело уговорить работать вместе. Они все лучшие. Они все великие.
Братья Таквин из Бельгии, Дэвид Ларибль из США, клоунская группа Монти из Франции. Дэвид Шайнер из Великобритании выходит на арену после антракта. У него минимальный грим, костюм и котелок а-ля Чарли Чаплин. И соответствующая реприза «Немое кино».
Well, this is my camera.
А это вот моя камера, простой кусок деревяшки.
Called the cinema. Right.
Я называю это кино. Беру 4 человек из зала и импровизирую, воспроизвожу сцены из фильмов, а еще приглашаю девушку и катаю ее на машине.
Заслуженный артист России Борис Аскотский, клоун-бой из московского цирка Никулина на Цветном бульваре, появляется из-за занавеса на трехколесном велосипеде. Бо – лиричный клоун, и это очень редкий сегодня в России тип циркового артиста. Со зрителями он играет в шары, дарит им цветы и волшебные огоньки из карманов своего не по размеру сшитого комбинезона. С огоньками будет и его новый номер, который Бо только что придумал.
Это будет звездочет, который будет ловить звезды, спускать их с неба, чистить и подбрасывать их обратно.
Представление, рассчитанное по сценарию на 2 часа, идет уже 4 перемазанные румянами щеки, красные пенопластовые носы, огромные ботинки, яркие пиджаки, штаны на лямках. Заместитель директора компании «Росгосцирк» Александр Калмыков хохочет в первом ряду.
Я думаю, что Москва, в которой я служу, никогда не видела подобного зрелища. Потому что вот чтобы Давид Ларибль и Дэвид Шайнер в одной программе не было, они вообще никогда не встречаются.
Фестиваль завершится 9 апреля грандиозным галоконцертом. Зрителей на это представление не приглашают.
Рассказывал наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Париже усилены меры безопасности. Во Францию из Великобритании прибыл олимпийский огонь Олимпиады 2008 года. Россия по-прежнему против размещения элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии, заявил Владимир Путин после переговоров в Сочи с Джорджем Бушем. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки Натальи Марарь, которой запрещен въезд в Россию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в студии «Радио Свобода» рядом со мной Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Алексей.
Обзор центральных российских газет, я вижу, вы начинаете с категоричного 4-разового отрицания. Нет, 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 нет. Это о чем?
Это, если помните, было у нас в свое время «да-да, нет,
было,
да»,
было.
Так вот, да, это вот парафраз на тему. Речь в этой статье «Газета-газета», и она, кстати, вынесена в рубрику «Тема дня» на первую полосу, о том идет речь, что Госдума в пятницу приняла в окончательном третьем чтении поправки к закону о референдуме. Авторы проекта из «Единой России» говорят, что тем самым они вывели всенародное голосование из поля политических манипуляций со стороны партий. Теперь на референдум могут быть вынесены только те вопросы, которые нельзя решить путем принятия закона. Практически это означает, что ни одна серьезная тема политической или экономической проблематики не может обсуждаться всем народом. Анализируя практику волеизъявлений, проведенных с 91 года в стране, нельзя не отметить ее двойственность. С одной стороны, плебисцит действительно превращался в механизм манипуляции общественным мнением, с другой стороны, эта форма прямой демократии выявляет мнение общества и выпускает пар недовольства, пишет «Газета-газета». На первой полосе газета «Коммерсант» начало интервью спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Он не исключил, в частности, что Владимир Путин в ближайшее время возглавит «Единую Россию», а страну с переходом президента на премьерскую работу ждет перестройка управленческой машины. Ну, впрочем, своего рода перестройка уже происходит. С сегодняшнего дня «Белый дом» переходит на фирменный кремлевский режим работы со средствами массовой информации. Имеется в виду Белый дом на Краснопресненской набережной. Свободный доступ аккредитованных журналистов в Дом правительства закрыт. Общение СМИ и правительства будет сводиться к еженедельным пресс-конференциям по итогам заседания правительства, протокольным мероприятиям с участием премьера и вице-премьера, а также официальным пресс-релизом. Происходящее усиливает позиции министерства и ослабляет возможности будущих вице-премьеров в информационном поле. Об этом пишут несколько газет. В данном случае я процитировала «Коммерсант».
Зато будет спокойно работать всем сотрудникам Белого дома, никаких журналистов. Живи себе и радуйся.
Безусловно.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем одну из главных тем сегодняшнего дня. Надолго ли расстаются американские и российские президенты? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Федором Шиловым-Кведяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Что задело вас или удивило вот в нашумевшей итоговой речи Владимира Путина о Бухарестском саммите НАТО?
Ну, знаете, меня на самом деле ничто и не задело, и ничто не удивило, потому что я вот не могу согласиться с тем, что вы сказали, или с тем, что содержится в аналитике, которую вы процитировали, поскольку, по-моему, Путин выдержал свое выступление, на всяком случае, то, что я видел, да, в наступательном тоне. Другое дело, что, может быть, сугубо вербально это выглядело не столь вызывающе, потому что в Мюнхене выступил вызывающе, а специально вызывающе, то есть провокативно тогда, провокационно, может быть, даже. Хотел вызвать огонь на себя, что и получилось в результате, да? Здесь в этом смысле речь была выдержана в более спокойных вербальных тонах, но по сути он на самом деле повторил, и очень так в наступательном режиме повторил, что мы сохраняем противоречия и по ПРО, и в очередной раз он прошелся под ОВСЕ, причем очень подробно, не то что даже с недоумением, а иногда и с явным возмущением, говоря о том, как это не исполняется другими странами.
Давайте послушаем, смягчил ли свою риторику Владимир Путин, выступая на Совете НАТО.
В целом удовлетворен состоявшейся дискуссией. Она прошла конструктивно, вновь подтвердила востребованность Совета для обсуждения широкого круга вопросов безопасности. Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. Национальная безопасность не строится на обещаниях.
Член общественной палаты, телеведущий канала «Россия» Николай Сванидзе доволен итогами Бухарестского саммита.
Путин приехал, выступил с изложением своей позиции. А что касается того, можно ли там было одержать какую-то победу или потерпеть поражение, нет. Дело в том, что республики после развала Советского Союза побежали от Москвы в разные стороны. Я боюсь, что за десятилетия, иногда и столетия жизни сначала в Российской империи, а потом в Советском Союзе, мы этим республикам порядком надоели. Если брать итоги отношений между странами, то они прошли разные этапы. Но ведь и к моменту, когда Путин пришел в Кремль, а Буш в Белый дом, отношения на самом деле оставляли желать лучшего. Они и сейчас оставляют желать лучшего.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну, а мы переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Конституционный суд Германии недавно вынес заключение, является ли инцест уголовным преступлением. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Александр Хавронин.
История инцеста – это история человечества. Согласно Библии, после того, как Бог истребил грешный город Содом, спасшийся праведник Лот вступил в интимную связь со своими двумя дочерьми. В дальнейших библейских книгах инцест называется тяжким грехом, который карается смертной казнью. В современной Германии, так же как и во многих других странах мира, кровосмешение является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы сроком до 3 лет. На протяжении многих десятилетий это положение Уголовного кодекса Германии никто под сомнение не ставил. Однако в марте нынешнего года вопросом о том, считать ли инцест преступлением, вынужден был заняться Конституционный суд страны. С жалобой обратилась пара из Лейпцига, Патрик и Сьюзен, родные брат и сестра, и в то же время фактические супруги, имеющие 4 совместных детей. Патрику 31 год, Сьюзен 23, в детстве они воспитывались отдельно друг от друга. Незадолго до рождения Сьюзен родители разошлись. Девочку воспитала родная мать, а Патрика приемная. Познакомились Сьюзен и Патрик в 2000 году. Знакомство быстро переросло в интимную связь, которую молодые люди ни от кого скрывать не собирались. Они не понимали и до сих пор не хотят понимать логику немецкого законодательства, которое разрешает брату с сестрой обниматься, заниматься анальным и оральным сексом, заводить детей с помощью искусственного оплодотворения. Однако при этом запрещает традиционную интимную близость. Каждый из 4 детей Патрика и Сьюзен стал для немецкой Фемиды доказательством их преступления – А то, что двое из четырех детей инвалиды, дало обвинению дополнительные аргументы. Из-за любви к сестре Патрик уже провел за решеткой более 2 лет. Пытаясь добиться легализации отношений и отмены статьи «Инцест» в Уголовном кодексе, адвокат Патрика обратился с жалобой в Конституционный суд. Тот, однако, жалобу отклонил, говорит пресс-секретарь Конституционного суда Дитлинг Вайнланд.
На первом месте должны стоять интересы семьи и детей. Кровосмешение может нанести непоправимый ущерб здоровью ребенка, стать причиной появления тяжелых наследственных заболеваний.
Однако заместитель председателя Конституционного суда Винфрид Хасемер высказал особое мнение по поводу вердикта. Как считает Хасемер, в решении суда не учтен принцип соразмерности наказания. Закон предусматривает тюремное наказание за кровосмешение. Однако в случае Патрика и Сьюзан, по мнению Хасемера, речь идет о семейной паре, для которой инцест стал образом жизни. Выходит, что по немецкому праву они должны нести наказание всю свою жизнь. Решение Конституционного суда об инцесте вызвало споры среди немецких политиков. Депутат Бундестага, входящего в правящую коалицию блока ХДС-ХСС, Юрген Гепп.
Конституционный суд подтвердил позицию христианских демократов в таком вопросе, как инцест, и решение суда можно только приветствовать.
Депутат Бундестага от левой партии Вольфганг Нешкович.
Вердикт судей меня неприятно удивил. Свое решение они мотивируют моралью прошлых столетий, не имеющей ничего общего с реалиями 21 века.
По немецкому законодательству Патрик, не раскаявшийся рецидивист, которого после отклонения Конституционным судом жалобы, вновь ждет тюремное заключение, на этот раз на 17 месяцев.
Я просто обескуражен. Для меня решение суда – это настоящий шок. Мы ничего плохого никому не сделали. Когда я познакомился со Сьюзан, мы ничего не знали друг о друге и носили разные фамилии. Наши чувства искренние, и наши дети любят нас.
Адвокат Патрика Эндрик Вильхельм сдаваться не намерен.
Следующий наш шаг – жалоба в Европейский суд по правам человека, который должен отменить решение Конституционного суда Германии. Кроме того, мы не скрываем, что хотим придать этому делу политическую окраску и найти в европейских странах политиков, высказывающихся за либерализацию законодательства, регулирующего сексуальные отношения.
Первой из европейских стран отменила уголовное преследование за инцест Франция. Это произошло еще в 1810 году при Наполеоне Бонапарте. Вслед за Францией последовали Бельгия, Голландия, Люксембург и Португалия. Официально разрешены браки между близкими родственниками и во многих странах Латинской Америки, а также в Турции и Японии. В последние годы немецкие власти предоставляют своим гражданам все больше и больше сексуальных свобод. С 1969 года в Германии легализован секс с животными, лишь бы не был нанесен ущерб чужому имуществу. С 2001 года официально регистрируются однополые браки, однако инцест продолжает оставаться под запретом. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о прощальных мотивах, которые преждевременны при общении Путина и Буша, о темпах роста инфляции в России и о самых новых спортивных новостях.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президенту Путину предстоит вести переговоры после того, как российские официальные лица весьма резко отреагировали на решение.
Только мы будем решать, допускать ли на нашу территорию российских, американских или других должностей.
Забастовка продолжалась 10 дней. Шахтеры требовали увеличения.
Кстати, нового британского пограничного агентства 25 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный